все мы люди, живые существа, объединены общей судьбой, общей кармой. Это судьба в том, чтобы рождаться в этом мире, жить, затем стареть, умирать, и затем, чтобы снова рождаться. Такой большой-большой конвейер. Каждый год в России умирает 2 миллиона человек, а рождается 1 200 000, 1 300 000. Поэтому в России рождаемость падает. По данным статистики. Если глянуть шире, это как бы такая некая площадка, где множество душ принимают рождение, принимают воплощение, а затем уходят с этой площадки. На их место приходят другие души. Ну, вроде как подобие аэропорта, может быть, одни улетели, другие пришли. Это наша жизнь, это наша судьба. И вот в промежутках между рождением и смертью у нас есть свобода выбора, свобода воли, свобода познавать Бога, изучать себя, понимать мир. Но в момент смерти у нас нет свободы воли, свободы выбора. В момент рождения тоже нет свободы выбора. Много ли здесь пришло в этот мир по своему желанию? Помню все это четко, управляя этим. Вряд ли. Рождение, смерть – это неконтролируемые процессы. Помимо нашего желания, некие силы ведут нас. Некие божественные силы направляют нас. В соответствии с тенденциями нашей души мы перерождаемся или рождаемся в том или другом мире. Судьба нас, как живых существ, жить здесь, на этой земле. И все мы стремимся к счастью, к радости, гармонии, стабильности, благополучию. Но если мы действительно стремимся к счастью, гармонии, радости, стабильности, благополучию, то нам нужно эволюционировать, развивать себя. Нам нужно расти. Потому что тот уровень сознания, тот уровень заслуги не позволяет долго быть в радости, гармонии, счастье, стабильности. И вот тот, кто выбирает духовный путь, путь эволюционного роста, такой человек называется садху. Садху – это тот, кто ищет такое абсолютное, нетленное счастье. То, которое не может быть украдено смертью, которое не зависит от перерождения, которое не ввергает в новое рождение. Садху ищет опору не в чувственных наслаждениях, не в своей личности, не в материальной выгоде, он ищет опору в Боге, в абсолютном, в вечном, в невременном, в том, что не зависит от условностей, категорий, законов физики, законов времени, пространства. Такое абсолютное называют Брахман, Бхагаван, Дататрея, Сахаджататва, естественный ум. Даосы называют Дао, тибетские буддисты называют Махамудра или Дзогчен. В буддийской санге называли Нирвана или Маха-Нирвана. Христиане это называют Отец Небесный. В тройной ипостаси Бог Сын, Бог Отец и Бог Дух Святой. Тысячи лет искатели разных духовных традиций стремятся к одному и тому же. Поэтому не мы первые на этом пути, и не мы будем последними. Это вечный процесс, когда душа ищет Бога, становится на путь поиска абсолютной истины. И она ищет саму себя, свое высшее Я. этот путь очень велик, и он требует от нас множество качеств, которые еще внутри нас спят и которые нам предстоит развить. Одно из таких качеств – это вера. Без веры духовный путь будет, может быть, приключением, эгоистичным приключением, которое рано или поздно поставит перед выбором или тупик, или обретение этой веры. Эгоистичное приключение на языке тантры называется «путь пчелы». Душа ищет чего-либо, но она пока не знает, в чем сущность этого пути. На языке ситхов этот путь называется еще «анава-марга» – путь личности, путь эго. Сам по себе анава-марга, как путь развития личности, это вещь хорошая. Ему предшествуют майя-марга и карма-марга. Карма-марга и майя-марга. Что такое карма-марга? Карма-марга – это когда человек захвачен действием. Карма – действие, марга – путь. Действие, действие, действие. Раджас, раджас. Нет времени оглянуться, нет времени задуматься о смысле жизни. Подойдите на рынок, человек, поговорите о смысле жизни. Ну, смысл жизни. Ну, прожить бы. Все вертятся как могут. Так ответят. Иногда с человеком заговариваешь о каких-то божественных вещах. Еще достаточно. Ты какое тут было? Прокормиться надо? Но мудрецы святые отличаются именно тем, что они могут абстрагироваться от течения жизни, от кармы жизни, посмотреть повыше. Циолковский думал о космосе, строил ракеты, разрабатывал формулы, в то время как в его городке никто его не понимал. 20-е, 30-е годы, в стране разруха, голод, картошки нет, а он ракеты строит. Он думает о космосе, о жизни на других планетах. Его считали, дали прозвище ему «Птица», его не понимали, кто он. Казался чудаком, неадекватной личностью. Но если бы не он, человечество, может быть, не было бы тем человечеством, которым оно стало сейчас. И вот садху – это такой же искатель, который стремится вверх. Что-то есть общего между космонавтами и садху. Оба стремятся в небо. Только космонавт – физическое небо, а садху во внутреннее, в духовное небо, старается его обнаружить. И вот карма-марга заканчивается тогда, когда мы превосходим эту захваченность действиями, когда у нас появляется возможность немного заглянуть вовнутрь. Но здесь начинается майя-марга. Майя-марга означает, что мы увлечены какими-то внутренними тенденциями, желаниями, очень хотим их выразить, считаем их важными, очень захваченными. То есть появилось время заглянуть вовнутрь, мы заглянули. Заглянули и увидели там много интересного. Это так впечатлило нас, что вся наша жизнь пошла разматывать вот то, что внутри. То есть внутренняя иллюзия, внутренняя майя. Стихии, творчество, некие сверхценные идеи люди стремятся воплотить, научные изыскания, какие-то ненаписанные романы и книги, неснятые фильмы. Все это иллюзии души, которые требуют своего воплощения, своей материализации. Как один человек сказал мне, я еще не снял своего фильма. Майя-марга – это очень интересный, очень соблазнительный путь. Но это путь, который увлекает нас, но в реальность не приводит к истинному счастью. Он не показывает нам истину. Он может казаться прекрасным, но это тоже путь иллюзии. Он не показывает, как понять этот мир, как познать этот мир, как познать себя. Все эти люди – прекрасные люди. Они извлекают из своей души какие-то красивые вещи, они творят, ищут, но они извлекают из себя пока иллюзию, поскольку до сути они еще не добираются. И майя-марга – это путь захваченности чем-либо. путь какой-то иллюзию, которой душа посвящает свою жизнь. И в конце концов она разочаровывается в этом. Часто мы видим, как художник начинает пить. Или поэт очень не удовлетворен жизнью, потому что он чувствует, что его поиск не удовлетворяет его. Это майя-марга. Наконец, происходит некий сдвиг в сознании, и человек понимает, что надо искать не там. Когда-то в юности я очень много общался с художниками, авангардистами, абсурдистами. Андеграундные тусовки, такая богемная жизнь, абстракционисты. И все они люди очень творческие, очень красивые, интересные, ищущие. Но как бы никто из них не удовлетворен своим поиском, поскольку ищут не там. Они стремятся что-то ухватить, но так до конца сами не понимают, что. Наконец, следующий путь – это путь анава-марга. Путь анава-марги отличается тем, что душа понимает, хватит заниматься кармой, хватит заниматься разматыванием изнутри внутренних иллюзий, надо развивать себя. Все дело в себе, все дело во мне. Надо пробуждать свое сознание. Анава означает что-то маленькое, то есть это символ эго. И душа впервые начинает обращаться вовнутрь, на свою сущность. Но эту сущность она понимает как личность. И свое развитие она тоже видит как личность. То есть личностный рост ее заботит. Она начинает развивать себя, тренировать себя как личность. И сейчас анава-марга становится очень популярной. Очень много курсов, как стать успешным и богатым. Как развить себя так, различные курсы психологов, курсы личностного роста, много тренеров личностного роста. И это хорошо. Анава-марга – путь развития личности, самоутверждение. То есть, если раньше у людей не было проблематики самоутверждения, самопозиционирования, то сейчас люди в правящих классах, в элите, это все люди, которые очень заботятся о личностном росте. Многие из них выполняют духовные практики, развивают себя, тренируют сознание. Они поняли, в чем сущность. Будущее за теми, у кого сильное сознание, у кого чистый, ясный ум, творческие способности. И сейчас даже среди мирских людей употреблять алкоголь, сигареты, не заботиться о здоровье считается дурным тоном. Работать над собой, развивать свои силы, ситхи, сверхспособности, видеть будущее, опережать реальность, что-то творить постоянно новое, контролировать ситуацию, развивать ум, учиться и познавать, рваться вперед. Это анава-марга. Однако этот путь тоже ограничен, поскольку он мыслит развитие в рамках личности, в рамках эго. Он никогда не задумывался о превосхождении эго. Что за эго есть нечто большее. И вот когда человек исчерпывает путь личностного роста, его карма анава-марга заканчивается. И вот на пути анава-марга очень важно быть удачливым, счастливым, успешным. И если человек не развивает себе качество, ему говорят, ты неудачник вообще. Ты ничего не можешь добиться в жизни, у тебя нет способностей. Ты себя не можешь обеспечить, других не можешь обеспечить, у тебя нет творческих способностей. Ты неудачник, чего с тобой общаться? У них есть такой свой критерий элитности. В каком-то смысле это так. Потому что если у вас развитый ум, сильное, тренированное «я», личность, вы автоматически становитесь очень сильной личностью, очень успешной личностью. Для вас не составляет труда получить ученую степень, заработать большие деньги, добиться успеха в жизни, реализовать какой-то сложный проект, материализовать намерения. Это все не трудно. Нужна только концентрация, приложить силу воли, намерения. То есть эти люди очень успешны, очень целеустремленные. Они могут реализовать большие намерения, и у них все получается. В материальном смысле это успешные, преуспевающие, счастливые люди. То есть если у нас не удается организовать свою жизнь, это значит у нас трудности на пути анава-марги. Наша личность, наше эго еще не сформировалось. что-то мы упускаем. Мы какие-то энергии не можем контролировать. Они еще у нас не развиты, этот путь не пройден. Однако, рано или поздно человек на пути Анавамарги приходит к выводу, что это тоже есть ограничение, что он сам себя ограничивает. И ему пришло время выйти за рамки своего «я», за рамки своей личности, своего эго. Он понимает, что до тех пор, пока он будет узко ограничен своим «я», он всегда будет отделен от Вселенной, он всегда будет в неведении отношений собственной природы. И тогда наступает следующий этап. Это чарья-марга и крия-марга. То есть путь очищающих действий, путь предания себя божественному. И вот сейчас, когда вы делаете подношение святым, занимаетесь служением, очищаете свой ум, выполняете севу в служении, вы все находитесь вот на этом пути. Это путь близко к Богу называется. Еще не в Боге полностью, но близко, рядом. Рядом со святыми, рядом с ашрамами, вашим. Крия чарья марга. Сева, служение, садхана, очистительные методы, изучение священных текстов, изменение себя, очищение себя, пересмотр эгоистичных установок, духовная практика. И когда ум очищается, возникает внутренняя самодисциплина, человек обретает новые смыслы, ценности и цели, он постепенно становится садху. И для него тот мир, мир эго, самоутверждение, успеха, он перестает быть привлекательным. Он понимает, что самые успешные люди в миру на самом деле в каком-то смысле тоже неудачники. Только они успешные неудачники. До них те, которые перед ними, это неуспешные неудачники, это успешные, счастливые, богатые неудачники. Богатые тоже плохие. Поскольку они ищут не там, и все силы они отдают не этому. Но когда человек находит некое тонкое духовное пробуждение внутри себя, когда у него пробуждается вера, он вступает на путь севы, служения, очищения ума, постепенно он чувствует, будто он приходит к чему-то безграничному, очень великому, великому-великому счастью. Он приходит к вере, к духовной практике, к пониманию этого мира, близости со святыми, священными вещами и энергиями. И постепенно этот путь сначала был неясен, затем он становится более ясным, ясным, ясным. И человек вырабатывает в себе качество садху. Веру, осознанность, концентрацию, любовь, сострадание, внутреннюю целостность и гармонию, философский склад ума, опоры на священные тексты, он открывает тайну тонкого тела, внутренней энергии. И постепенно он видит, что его эго, анава, даже если оно не было развито, быстро созревает на этом пути. И чтобы, если бы он мог на пути мира чем-либо занялся, он бы быстро добился успеха. Но теперь ему уже все это, его это не привлекает, поскольку он ищет не путь эгоистичного удовлетворения анава-марги, он ищет Бога, он ищет абсолютную истину. И когда такие качества, как осознанность, внутренняя самодисциплина, способность к садхане, способность к подвижничеству, тапасья, сострадание, концентрация, вивека, различающая мудрость, внутренняя самодисциплина, яма-нияма, преданность к святым, уважение других садху, способность поддерживать дух самая в нем вырастают, постепенно он преображается и становится садху. То есть другим существом он переходит принципиально в новый, в другой класс существ. То есть он был человеком, а теперь стал садху. Садху – это другой класс существ. И вот когда он стал садху, он может выполнять садхану. Он может выполнять тапасию. И этот путь называется йога-марга. Когда крия-чарья пройдены, очищение кармы произошло, происходит переход на уровень йога-марга. Йога-марга означает, мы становимся людьми духовного пути, садху. Мы практикуем садхану, делаем духовные упражнения, выполняем духовные практики, призываем божественные силы в свое тонкое тело, в свои каналы. И когда вы становитесь садху, это означает, что большой этап жизни нами завершен. Сделано очень большое дело. То есть мы выбрались из вот этого огромного круговорота, когда люди живут, захваченные кармой, страдают, рождаются, умирают и фактически не осознают все это. Зачем это? Садху – это человек, который выбрал свой путь и уже идет по нему. Он еще не пришел к нему, но он уверенно идет в нужном направлении. Это подобно тому, как вы блуждали в лесу, и затем у вас появился компас, или вы нашли дорогу. Кто-то вам показал, или, может быть, вы карту нашли. Вы нашли дорогу, и вы четко уже знаете, куда идти. Но предыдущие пути, карма-марга, майя-марга, анава-марга – это блуждание в лесу. Кто-то в лесу заблудился, кто-то увлекся, а кто-то начал строить там шалаш. Но это не выход из леса. Итак, когда мы выходим на уровень садху, становимся людьми духовной практики, это йога-марга, путь йога, путь в связи с Богом, путь к Богу. Наконец, когда мы выращиваем в себе самое лучшее качество садху, когда мы длительное время выполняем тапасью, йога-садхану, мантра-садхану, поддерживаем связь гуру-йогу, овладеваем воззрением учения Адвайта-Веданта, овладеваем дхьяной медитацией, овладеваем умением созерцать, постоянно поддерживать созерцательное присутствие, овладеваем ветрами, каналами, чакрами, пробуждаем глубокую веру в внутренние четыре бесконечных состояния, усмиряем свой эгоизм, то есть набираем очки как садху, мы постепенно приближаемся к следующему уровню, джняна-марга. Всех садху можно как бы считать единой семьей. Садху в России, в Украине, в Индии – это люди одного порядка, люди одного класса. Если вы поедете в Индию, вы увидите, что садху в Индии живут теми же вопросами, что и вы. Садху ищут Бога, читают мантру, занимаются медитацией, очищают каналы. Вы делаете здесь то же самое. Садху слушают святых, наставления гуру, вы здесь делаете то же самое. Садху почитают и призывают божественные силы в Индии, вы здесь то же самое делаете. Монахи в Тибете только этим занимаются. Все садху – это одна семья. Садху поймет всегда другого садху. Даже если этот садху принадлежит к другой культуре и говорит на другом языке. Потому что вопросы садху – это всегда вопросы одни и те же. Как идти к Богу, как его реализовать, как усмирить ум, как усмирить эго. Но садху бывают разные, как бы, по уровню понимания и заслуг. Есть молодые, неопытные садху, которые только вступили на путь садханы. Есть садху, которые уже близки джняне, к святости. И наша задача, став садху, развивать, очищать себя, набирать баллы, очки, качество садху развивать. Из начинающих, неопытных садху становиться зрелыми, опытными и мудрыми садху, мастерами садхами, теми, которыми восхищаются другие, теми, у кого ум усмирен, эго усмирено, ум очищен. И когда садху становится такой гармоничной, целостной личностью на духовном пути, когда клеши, омрачения уже не беспокоят его, когда ум и эго усмирены, садху постепенно становится, приближается к джняне. И он становится на путь джняна-марги. Джняна-марга – это обретение мудрости. То есть постепенно садху идет к новому классу существ, джняне, к мудрецам. И это наша задача всей нашей жизни – пройти этот путь. От человека, увлеченного личностным ростом, к садху. От садху к мудрецу, джняне. И, наконец, когда мудрость джняне набирает силу, этот джняне переходит на самый высший, самый совершенный путь, называется ситха-марга, путь совершенства. То есть он переходит в следующий класс существ – ситх. Этот класс существ очень возвышенный, пока он недоступен нам. Но он становится близок к нам, когда мы обретаем джняну. Когда мы проходим большую часть пути джняны. Это путь святых, путь мастеров, путь великих садху. Итак, что же необходимо нам, чтобы обрести такую джняну? Главное условие – это вера, шрадха. Мы должны научиться верить святым, священным текстам, своему внутреннему «я», научиться верить в свой выбор, уважать свой выбор и идти по нему. Другое условие – это вивека, различающая мудрость, позволяющая отделять то, что мешает духовному пути от того, что способствует. Итак, просто людей, как известно, заботит семья, мирское счастье, получение удовольствия, обретение богатства. Садху заботит йога, изучение философии, служение, медитация. Джняни не заботит ничего, кроме пребывания в Боге, пребывания в Брахмане. Ничто земное джняни не интересует. В том смысле, как это интересует обычных людей. То есть это разные классы существ со своей культурой, этикой, смыслами и ценностями. Ситхи, пребывая в абсолюте, занимаются управлением реальностью на благо других живых существ. Ситхи не живут для себя. Они живут для других живых существ, проявляя свои способности, направляя развитие культур, цивилизации, заботясь о сохранении учений, линии передачи и религии. Если говорить о людях, то по типу предрасположенности люди делятся на три группы. И первая группа называется апарадха. Апарадха – это те, кто делают ошибки, совершают греховные деяния, не имеют веры в получение священных книг, святых, в общем, живут неправильно. Но это класс невысокого уровня людей. И мы часто видим, как в мире есть войны, конфликты, преступность, криминальные проблемы. Все это следствие людей класса апарадха. То есть те, которые действуют очень эгоистично, нарушая законы Вселенной. Ссоры, конфликты, войны – это следствие этого класса людей. Такова карма. И следующий тип людей – это карма, захваченная деятельностью. Это люди, которые очень активны, очень деятельны, но они сильно привязаны к своей деятельности. Поэтому нет возможности остановиться, обратиться вовнутрь, заняться вичарой. И, наконец, кама. То есть те, кто захвачен желаниями, накопленными в прошлых жизнях. Кто воплощает эти желания. Как мы об этом говорили, это путь карма-марги и майя-марги. Все люди стоят на этих двух путях. Также мы говорили о пути анава-марга как вершина человеческого развития. Дальше уже идут пути садху. Это не пути людей, а пути садху. Садху, в свою очередь, бывает трех типов. Божественные дивья, героические, вира и пашу, связанные ограничениями. Наконец, когда садху полностью развивается, он становится джняни, переходит в класс джняни. Он открывает свое духовное сознание и больше ничем не живет, кроме духовного сознания. Джняни тоже делятся на три типа – высшего, среднего и низшего. Джняни низшей категории еще не уничтожили все свои васаны, самскары, поэтому их умы иногда подвержены активности и захваченности. И они освободятся через некоторое время после смерти. Когда их высшее «я» воссияет, они сумеют с ним слиться. Но при жизни их умы еще подвержены неким колебаниям. Джняни среднего типа слегка подвержены влиянию васан. Они освобождаются гарантированно в момент смерти. Когда их светоносная природа обнаруживается, они соединяются с ней. Легко, как ребенок прыгает на колени матери. Они все время медитировали на эту природу, но в момент смерти ветры и каналы развязываются, и обнажается исконный свет осознавания. Без страха они шагают в этот свет и реализуют свою недвойственную природу. А затем из этого света силой сат-санкальпы они могут проецировать иллюзорные тела в виде божественных существ. Таким образом, они, сливаясь с светом, продолжают свое недвойственное осознавание в виде игры. Джняни высшего типа свободны полностью от васаны, и они утвердились в абсолюте так глубоко, что васаны не могут скрыть их джняну. Поэтому они даже не пытаются очищать или бороться с васанами. Они делают васану своей игрой и своим украшением, как Шива сделал змеи украшениями на своей шее. То есть змеи – это символ клеша. Наконец, ситхи – это те же джняни, только те, которые развили некие совершенства и могут оперировать реальностью, силой разума. Есть нитхи ситхи – те, кто всегда был совершенен в прошлом и настоящем. И даже если они рождаются среди людей, кажется, что они ищут гуру, выполняют садхану, преодолевая трудности – это такая форма игры на благо других. Например, Дататрея. Дататрея принял саньясу. Он спрашивал благословение у матери, чтобы она ему дала разрешение на саньясу. Он просто следовал привычной дхарме людей, чтобы вдохновить их и направить на духовный путь. Хотя сам он не нуждался ни в саньясе, он сам был источником всех благословений. Ему не нужно было спрашивать никаких благословений. Другой пример – Шанкара. Шанкара был воплощением Шивы. Тем не менее, он также следовал другому традиционному пути на благо других. Есть свапна-ситхи, те, кто достиг ситхи во сне, в сновидениях. Мантра-ситхи – это те, кто обрел совершенство с помощью мантра-йоги. Садхат-ситхи – это те, кто обрел совершенство внезапно, благодаря судьбе или благословению. И одна матаджи приходила и спрашивала, могу я вот так вот достичь просветления, ничего не делая. Ну так, внезапно, ну как бы спонтанно. Цезарь Второй говорил, что могу. Пришлось огорчить матаджи. Обычно садхана требует тапаси. Нужны усилия. Нужны очищение ума. Если нет тапаси, если нет усилий, мы будем наедине с нашим умом. Но когда мы исчерпаем наши усилия, и наша тапаси приоткроет дверь Божественного, тогда наступит нисхождение ануграхи, шактипатхи. Это действительно произойдет внезапно, и не по нашему желанию, не по нашей воле. Но мы должны проделать подготовительную работу. Крипа-ситхи – это те, кто обретает совершенство через милость Всевышнего, избранного божества, гуру или ситха-покровителя. Таким образом, на духовном пути есть разные классы существ, и нам всегда надо определяться, кто мы. Может быть, мы люди, может быть, мы садху, может быть, мы уже стремимся к джняне. На каком мы пути? Может, мы захвачены кармой на пути карма-марги или майей на пути удовлетворения? Или мы следуем пути анава-марги, развивая свою личность пока? Если у нас нет веры, но мы полны стремления работать над собой, это анава-марга. Или, может, мы занимаемся уже на пути крия-чарья-марги, очищением ума, мы уже близки к Богу, у нас установлена связь со святыми, с учением. Или, может быть, мы уже стали садху, мы развили в себе должное качество, и наша садхана идет успешно и стабильно. Понять свое место в жизни, во Вселенной, очень важно, чтобы затем сделать следующий шаг. Из этого места идти дальше. И вот Парашурама как-то пришел к Дататрее именно с таким вопросом, чтобы понять свое место в жизни, понять, чем ему заниматься и какую садхану, какой путь делать. Перед этим Парашурама выполнял практики призывания Трипуры, богини, по совету Дататрея. То есть он находился на пути Крия и Чарья Марги. 12 лет он выполнял садхану призывания Трипуры. различные ритуалы, мантры и поклонения. Но глубоко суть этих ритуалов он не понимал. Ну, поскольку его гуру так сказал, он выполнял, живя в лесу, выполняя такую аскетическую практику. А почему он это выполнял? Потому что 12 лет назад Парашурама пришел в полном разочаровании, смятении и расстроенных чувствах в это древо. И было ему от чего расстраиваться. 21 раз он поубивал всех кшатрий. Он проявил такой неистовый гнев, что ни одного кшатрия не осталось к тому времени от Харадаваши. За что он их поубивал? Он поубивал их за то, что царь уничтожил его семью, не уважая карму, не уважая брахману. Он нарушил путь гармонии, и он отомстил за своих родственников и родичей. И когда духи предков явились ему и сказали: «Мы довольны твоим служением, ты отомстил неправедному царю за нарушение дхармы, за притеснение всех святых, брахманов, тебе уже надо остановиться, надо прекратить это кровопролитие». И тогда Парашурама пришел в Дататрея с покаянием, и он раскаялся в том, что он, будучи брахманом, все-таки проявил такой неистовый гнев. Дататрея его вовсе не отругал, он сказал: «Ты не знаешь просто, кто ты есть. Ты не знаешь своей божественной природы». И Дататрея сказал: «Ты есть воплощение Вишну. В тебе есть божество. И не будучи этим божеством, разве ты сумел бы сделать это?» То есть Дататрея пробудил внутри него дивья-бхаву, божественное состояние. Но несмотря на то, что Дататрея сказал, указал Парашураме на его божественность, и на то, что он является воплощением Вишну, он не сказал ему: «Ты воплощение Вишну, поэтому тебе ничего не надо делать». Он не сказал ему: «Так, садись на трон и только сиди, всех благословляй, ты же воплощение Вишну». На самом деле он дал ему сатсану. Он дал ему практику очищения, то есть практику крия-марги, чаря-марги, призывания богини Трипуры. И Парашурама выполнял эту практику 12 лет. И когда его ум очистился, немного прояснился, он стал настоящим садху, он начал уже искать джняну, мудрость. И внутри него возникла потребность в мудрости, и он пришел в Дататрея. И он сказал, что я выполнял много лет практику, но теперь я понимаю, что эта практика, она содержит в себе какую-то глубину, что-то еще большее. Я хочу знать эту глубину, я пока ее не знаю, поэтому я не удовлетворен. И Дататрея сказал: так оно и должно быть, все идет правильно. Теперь тебе пришло время искать джняну, мудрость. Тебе пришло время заниматься самоисследованием, пробуждать свое сознание. Ты стал садху, теперь тебе пришло время обретать джняну. И Трипура Рахаси является таким объяснением, беседой Дататреи и Парашурам. Именно благодаря Дататрее мы имеем ту Адвайта Веданту, которая сейчас существует в мире. А вот Авадхута Гита, Трипура Рахасия, Дживамукта Гита – это классика адвайтической философии, которую позже развивали Васишха, Шри Шанкарачарья, Васишха через йогу Васишху, Шри Шанкарачарья через свои тексты, такие как Атмабодха, Вивека Чудамани, Даша Шлока, Брахмана Чинтана, Баджа Гавиндам и другие. Татвабодха, Парокша Макхути. Все это священные тексты, которые являются, ну, как бы родными для каждого адвайтиста. Как бы очень важными для каждого, кто изучает философию Адвайта Веданты. Трипура Рахасия – это изложение видения Дататреи в беседе с Парашурамой, видение на реальность. И Дататрея, когда Парашурама пришел к Дататрее, он очень обрадовался. И он приветствовал Дататрею и с большой преданностью спросил: «Пожалуйста, скажи мне в точности, как мудрость может обрести, можно обрести мудрость в совершенстве?» И он попросил обучение в краткой форме, если можно, Дататрея. И он еще попросил, чтобы вот эта мудрость была изложена эффективно и чтобы она сработала. То есть у него были большие запросы, можно так сказать. Это означает, что между Дататреей и Парашурамой были очень доверительные отношения. Поскольку если бы таких отношений не было, он бы не посмел так спрашивать. И потом он попросил рассказать о качествах мудрецов, чтобы легко можно было распознавать, кто мудрец, а кто не мудрец. И еще его очень интересовало, как мудрецы могут быть активными, но в то же время не привязанными. Как они могут действовать, но в душе не будучи деятелями. Все это очень сильно интересовало Парашурама. Об этом он 12 лет медитировал на эти вопросы. И сын Атри Дататрея выслушал эти вопросы с большим удовольствием. И он сказал, что сейчас я тебе сообщу тайну совершенного обретения мудрости. И наиболее важное условие для обретения мудрости – это божественная милость. И тот, кто предается Богу, несомненно обретает мудрость. И это лучший из всех путей. И этот путь не нуждается в какой-либо другой помощи для усиления его эффективности. В отличие от других путей, где это требуется для окончательного достижения цели. И он сказал, на это есть причина, почему этот путь является самым прекрасным. Потому что Всевышний разум, который озаряет все, набросил пелену неведения на свое творение. И его истинная природа становится очевидной только после того, как эта пелена устраняется через развлечение вивека. И это тяжело для тех, чьи умы направлены наружу. Но это легко, надежно и быстро для тех, кто предан Богу, кто погрузился исключительно в служение Богу, и кто предан Божественной Сущности. И тот, кто обладает таким усердным, даже если он слабо продвинут, в других дисциплинах йоги, например, в аскезе, в тапасе, но у него есть такая преданность, он может легко понять истину. И в конечном счете это направляет его к отождествлению со своим высшим Я и приносит реализацию. Это делает его одним из лучших джняни, мудрецов. И освобожденным еще при жизни. И он сказал, путь преданности, путь почитания святых, высшего Я, это самый хороший, быстрый и эффективный путь, который приведет тебя к джняне, к мудрости. Что касается джняни, качеств джняни, Дататрея сказал, что их понять трудно, потому что они непостижимы и невыразимы. Он привел пример так, что ученый может быть описан только по внешности. Можно описать его походку, можно описать какие-то внешние качества или цвет глаз. Но его ученость, глубина знания известны только ему. Только после многих лет общения можно понять глубину его знаний. Итак, мы рассматриваем главу 21. Которая называется «О достижении мудрости, ее природе и сокровищнице знаний, которая содержится в священных писаниях».
То, что достижимо для других с помощью и в сочетании с бесстрастием, медитацией, молитвой и тому подобным, является естественным для мудреца, чей ум чист и бесхитрый.
Итак, когда мы становимся садху, мы ищем бесстрастие. Мы ищем отрешение от мира, вайрагью. Ищем хорошую медитацию, ищем способность пребывать в осознанности, в созерцании, без привязанности. Мы ищем контроль желания. Но для мудреца это естественно присуще. Он уже все это давно нашел.
Кого не могут затрагивать почести и оскорбления, потери и обретения, тот мудрец из лучшей категории. Лучший среди мудрецов способен без всяких колебаний дать полные ответы на вопросы, касающиеся реализации и самых высших истин. Он кажется спонтанно оживляющимся при обсуждении вопросов, имеющих отношение к члену реализации, и никогда не утомляется, разъясняя их. Его природа – отсутствие усилий, удовлетворенность и чистота пребывают в нем. Даже наиболее критические ситуации не нарушают покой его ума.
Почему же покой ума джняни не нарушается? Потому что джняни пребывает в великой вере и в глубокой осознанности. Он постоянно поглощен медитацией и самадхи на Всевышний Источник. Он пребывает в естественной природе реальности, в сахаджитатве. Эта естественная природа реальности не имеет отношения к нашему уму. То есть, если мы подумаем, будто бы вот так, ну, расслабиться и подумать, вот у меня такое естественное состояние, легкое, вот это и есть сахаджитатва. Но это не совсем так. Сахаджитатва, естественная природа реальности, это свет абсолюта, брахма-джьоти. Это дает ощущение внутренней гармонии, целостности, естественности, разумеется. Но все сводить к внутренним переживаниям было бы неверно. Сахаджа-татва, внутренняя, естественная природа вещей, это как бы закон бытия, это сам абсолют Парабрахма.
Таковы те качества, по которым необходимо оценивать и проверять себя. По ним бесполезно проверять других, ибо эти качества могут быть подлинными или поддельными. Искатель должен вначале проверить себя и всегда исследовать и доказывать себе свой истинный уровень. Тогда он сможет судить о других. Разве постоянные проверки самого себя не смогут улучшать индивидуума? Пусть он не тратит время, вынося суждения о других. Пусть он судит о самом себе. Так он становится совершенным.
Итак, Дататрия обращает ум Парашурамы к проверке самого себя. Он говорит, мудрец не занят обсуждением других и не занят проверками других. Он обращает свой ум на вичару, самоисследование. Единственное, что нуждается в проверке, это твоя внутренняя осознанность. То, насколько ты пребываешь в естественном осознавании. Если мы пребываем в естественном осознавании, мы обретаем внутреннюю целостность, гармоничность. Пребывание в естественном осознавании отнюдь не означает замкнуться в скорлупу внутреннего «я» и погружаться в некие дебри бессознательного, считая это созерцанием. Такое замыкание, напротив, может делать нас еще более эгоистичными и делать ум еще более узким, чем он был. То есть человек мог быть гармоничным, как-то открытым, а потом он занялся исследованием, ушел вглубь и начинает как бы перестает любить других. Как же он теперь такой садху, что не подойдешь. На самом деле, правильное созерцание всегда ведет к тому, что ваше сострадание, ваша любовь возрастает. Ваша гармония. Вы можете включать в свое сознание много людей. Вы не разделяете на себя и другие. Вы не ставите барьеров. Вы перестаете жестко разделять себя и других. Вы перестаете индивидуально, эгоистично заботиться только о себе. Вы делаете объектом заботы всех живых существ, с которыми вы связаны. По крайней мере, вы пытаетесь этого делать. У вас есть такой настрой.
То, что здесь названо чертами джняни, предназначено для работы над самим собой, а не для проверки других. Потому что эти черты допускают много видоизменений согласно обстоятельствам. Например, джняни, который осознал высшую сущность, приложив самые малые усилия, может продолжать поддерживаться своего прежнего, придерживаться своего прежнего образа жизни, хотя его ум при этом уже неприступен, и его взгляды невозможно поколебать. Он напоминает мирского человека во всех практических делах. Как тогда он может быть оценен другими? Но как бы там ни было, один чнянин узнает другого сразу же, подобно тому, как эксперт может оценивать драгоценные камни с первого взгляда.
Итак, как один чнянин узнает другого сразу же? Например, если есть хороший ювелир, этот ювелир приезжает в незнакомый город, он может познакомиться с другим ювелиром. И он может после двух фраз сразу понять, мастер это ювелирного дела или он только называет себя. Так? Это нетрудно. Или если есть мастер боевых искусств, то даже в чужом городе он может легко понять, кто является мастером боевых искусств. Таким же образом, джняни может познать джняни, просто пообщавшись с ним, это несложно. И по каким критериям он может понять, что это джняни? Эти критерии таковы. Чистое видение. Джняни присуще чистое видение. То есть он весь мир видит как Бога. Он весь мир видит как проявление Абсолюта, у него даже нет сомнений. Другой критерий – это единый вкус всех явлений, равностность. Джняни видит все явления как равностные. Плохие и хорошие, он все воспринимает как проявление божественной силы. Поскольку истина Адвайта Веданты говорит сарвам и вабрахмам, все есть брахмам, все есть абсолют, то любые силы джняни воспринимает как божественные. Позитивные силы, нейтральные, негативные, в любом случае они являются божественными и имеют божественную природу. Поэтому он равно все воспринимает, у него непоколебимое чистое видение. Наконец, третий критерий – джняни поглощен созерцанием, единством со всеобщим целым, единым мегаразумом, парабрахмой. Если такой поглощенности нет, то это не джняни. Один святой говорил, вы являетесь святым только когда поглощены Богом. Как только ваша поглощенность исчезла, вашей святости как не бывало. То есть не бывает святости самой по себе, не бывает мудрости самой по себе. Святость и мудрость, присущая джняне, проистекают из поглощенности абсолютно.
Джняне, низшего порядка, ведут себя подобно невежественным людям в том, что касается заботы о своих чувствах. Они не достигли сахаджа самадхи, самадхи, прерываемой даже при поглощении чувства. Они находятся в состоянии совершенства, только тогда, когда они умиротворены и спокойны, когда они не заняты исследованием высшей сущности, они обладают таким же чувством тела и наслаждаются удовольствием и испытывают боль в такой же степени, как и любое животное.
Итак, джняни низшего порядка. Они могут переживать джняну, когда их умы спокойны в медитации, в ретрите или в затворе. Они могут сходить с викальпа, нирвикальпа самадхи и переживать единство с абсолютом во время глубокой медитации. Но когда они выходят из медитации, в постмедитативный период их умы становятся обычными. Конечно, у них есть мудрость и переживания, опыт, испытанный во время савикальпа, нирвикальпа самадхи, но в повседневной жизни их ум работает обычно.
Хотя они не всегда исследуют высшую сущность, у них все же имеются периоды совершенного состояния, вследствие их предыдущей практики и опыта. Так или иначе, они освобождены, потому что их животное чувство всего лишь отклонение во время промежуточных эпизодов несовершенства, и оно не всегда оставляет на них хоть какой-нибудь след.
То есть говорится, что у таких джняни есть эпизоды несовершенства, когда их умы пребывают в обыденном состоянии. Но эти эпизоды незначительные и непродолжительные. Но главный фон у них – это все-таки джняни. Таковы джняни низшего порядка.
Их отклонение подобно пепельному скелету, куска сожженной ткани, который бесполезен, хоть и сохраняет старую форму. Опять же, интервалы реализации оказывают прочное воздействие на их жизни, так что окружающий мир не продолжает увлекать их, как прежде. Краска, наносимая на краях куска ткани, впитывается и постепенно изменяет цвет всего куска ткани. Джняни средней категории никогда не вводятся в заблуждение своими телами. Заблуждение, ложное отождествление «я» с телом, это никогда не случается с более продвинутыми джняни, а именно с представителями их средней категории. Отождествление высшей сущности с телом – привязанность к телу. Представители средней категории джняни никогда не привязаны к телу. Их умы практически мертвы из-за их продолжительной практики и длительного аскетизма. Они не заняты деятельностью, потому что они полностью погружены в себя. Так же, как человек двигается или говорит во сне, не осознавая своих действий, так и эта категория йогов выполняет необходимый минимум деятельности для поддержания своего тела, не замечая этого. Превзойдя этот мир, такой йог ведет себя подобно пьяному человеку, но он осознает свои действия. Его тело продолжает жить из-за его васан и судьбы. Джняни наивысшей категории не отождествляют высшую сущность тела, оставаясь совершенно не привязанными к своим телам. Их деятельность подобна работе колесничего, управляющего колесницей, который никогда не отождествляет себя с колесницей. Подобным образом джняни не тело и не деятель, он чистый разум.
Все мы слишком придаем большое значение телу. Не совсем помню, что это оболочка своему телу или телам других. Но если представить, допустим, есть виртуальный мир и игра, виртуальная игра. И в виртуальных играх каждый может себе создавать аватара. И, например, виртуальные игры, массовые, онлайновые, многопользовательские ролевые игры, очень популярны в Китае, в Корее. И там даже люди собираются на такие шоу, большой экран, и много людей следит за тем, как игра идет на экране, и болеют за разных игроков. И в компьютерной игре кто-то может взять себе аватар дракона, но там им управляет маленькая девочка. А кто-то может взять себе аватар маленькой девочки, но за маленькой девочкой там может сидеть какой-нибудь дедушка. Там каждый может принять любую форму, поскольку виртуальная реальность позволяет это. Но они строят отношения между собой уже на основании той компьютерной реальности. Таким же образом, здесь, в этом мире, мы принимаем тела, подобно аватарам. Но за любым аватаром есть пользователь, душа. Если мы можем заглядывать в душу, мы уже не очаровываемся или не привязываемся к проявлению. Тело – это просто аватар. У тела есть пользователь, и этот пользователь есть душа. Джняни не отождествляет себя с телом, поскольку он это хорошо понимает.
Хотя внутри он совершенно не привязан к деятельности, наблюдателю он кажется активным и деятельным. Он исполняет свою часть деятельности, действуя подобно актеру в постановке, и играет с миром так, как родитель играет с ребенком. Из этих двух категорий, высших категорий джняни, представитель одной категории остается непоколебимым благодаря своей постоянной практике и обузданию ума, в то время как представитель другой, благодаря силе его проницательности и исследований. Различие заключается в достоинствах их разума, и в этой связи я расскажу тебе одну историю.
Итак, идти по пути арийской ведической культуры, принадлежать к арийской ведической нации, означает идти по пути эволюции от человека к садху, от садху к джняни, от джняни к ситху. И мои благословения всем, чтобы вы шли по этому прекрасному пути, чтобы ваш путь был успешен, благоприятен, и вы пожинали плоды.